Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
И у нас в гостях наш кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, привет.
Здравствуйте.
Будем сегодня говорить о том, что посмотреть в кино. Но вначале я хотела у Микаэля спросить вообще, как не то чтобы научиться понимать кино, а как копнуть чуть глубже. То есть не просто прийти в кинотеатр или устроиться дома поудобнее, посмотреть что-то и сказать, да, мне понравилось, тут красивая картинка.
Вот попкорн покатит.
Да, да, да. Или вот, ой, как здорово здесь. А как-то вот прям, понимаешь, поглубже. Что для этого нужно? Куда пойти?
Если ты человек, который не связан с кино академическим образом, да, профессиональным, и тебе интересно узнать о нем побольше, лично я для себя избираю путь непосредственной практики. Мне нравится самому смотреть те или иные великие фильмы, да, изучать вехи там, итальянского кино, нашего отечественного кино, чтобы лично понимать, о чем это, какие там приемы использовались и так далее и тому подобное. Потому что в кино очень важна рефлексия.
Да.
Ты смотришь, ты должен это прочувствовать, собственно, лично. Ты можешь там посмотреть, прочитать, послушать какого-то киноведа, но у тебя это не отложится, и нету здесь никакой практической ценности. Зачем знать о кино, если ты сам этим не проникся и не посмотрел? Но есть еще и более такой интересный метод, вот, например, как я лекции веду. Я провожу показы в кинотеатрах. Мы смотрим фильм, потом есть дискуссия, на которой я рассказываю о контексте фильма, о приемах фильма, о режиссере и отвечаю на вопросы, которые возникают у зрителя. Ну, это своего рода такое эмоциональное репетиторство.
Как киноклуб, да, получается?
Да, киноклуб. Вот я в Москино веду, 28 числа у меня будет лекция в Москино «Космос». Мы покажем фильм «Сират», который в Каннах там выиграл один из главных призов.
В этом году?
Да, да. И такие киноклубы проводятся постоянно. Более-менее вот на моем канале, телеграм-канал «Обезьяны и кино», я там выкладываю анонсы. Последний показ был Мела Гибсона «Апокалипсис». Фильм про индейцев 2006 года.
Ты знаешь, недавно его пересматривала почему-то.
Вот, я как раз
не
его
знаю,
показывал.
Не знаю, как это совпало, да.
И обсуждал его со всех разных сторон.
А кто приходит на такие лекции?
Все. То есть это люди всех возрастов, всех там социальных слоев, абсолютно разные личности.
Ну, то есть не те люди, которые профессионально погружены в тему, да?
Есть и те, которые профессионально погружены в тему. Определенно есть люди, которые являются обычными зрителями, так же, как я, собственно говоря. Вот. И все на равных разговариваем, смотрим вместе, и это интересно.
А сам где ты смотришь информацию о фильме, готовишься, рефлексируешь? Нужно ли тебе где-то вот дополнительно получать какую-то информацию? Или ты уже как профессиональный кинокритик смотришь вот со своей профессиональной точки зрения?
Нет, 100% нужно. Хоть и есть концепция того, что я не пытаюсь быть академиком-профессором для зрителя, и мне важно прийти и не рассказать там кучу технической информации, а важно прийти и вот такой эмоциональный путь простроить для человека, чтобы он вышел с каким-то катарсисом, а не набитой головой кучей информации, которую он не будет потом использовать. А несмотря на это, все равно, конечно, если ты представляешь фильм, тебе нужно его раскрыть с разных точек зрения. Это и биография самого режиссера, это и производственный процесс, как снимали, это и разные смыслы, которые находят другие критики. При всем при этом я стараюсь не смотреть других критиков и не смотреть их лекции, потому что очень важно собственную риторику выстраивать. Но да, также в первую очередь я для себя на авансцену вывожу потребность того, чтобы быть эмоциональным проводником для аудитории.
Так, мы поняли. В общем, телеграм-канал «Обезьяны и кино». 28 октября в «Космосе» у тебя будет лекция для всех, кто увлекается кино и хочет начать
на
свой путь. Да. Всем в космос, пожалуйста, отправляйтесь. Ну, а мы сейчас поговорим о киноновинках,
да,
которые уже вышли или выйдут в скором времени.
Ну, уже вышли даже, уже можно
все
посмотреть. Да,
да,
все можно посмотреть либо в кино, либо дома. Но, кстати, вот перед этим я часто прихожу сюда и рассказываю о полнометражном кино, и не раз замечал, что особо не смотрю сериалы, а вот все-таки посмотрела сериал. Поэтому, возможно, тоже поделюсь этой рекомендацией, офф-топом таким небольшим.
Давай.
Называется он «Сопрано», «Клан Сопрано», как у нас переводят, хотя в оригинале это просто «Сопрано». Пытался я его посмотреть еще лет 5 назад. Я посмотрел полтора сезона, как-то не понравилось. Но так как я очень большой фанат жанра, фанат Копполы, Скорсезе, фанат в целом эстетики итало-американской мафии, мне захотелось этот гештальт закрыть. Какой я фанат, если не смотрел «Сопрано». В общем-то, посмотрел я этот сериал от и до в оригинале, что тоже очень важно, с субтитрами. Потому что
в этом сериале это действительно важно.
Да, да. Mm-hmm. Смотреть такие произведения в дубляже, тем более, например, в дубляже Гоблина, который слишком харизматичен, нельзя. Этот дубляж убивает прикол этих персонажей, их говор и все остальное. Нужно для зрителей, для слушателей объяснить, что «Сопрано» — это по-настоящему новаторский сериал. До него, в целом, как мне вот объяснили мои подписчики, которые реагировали на мой отзыв, было мало сериалов, которые могли себе позволить вещать о криминалитете часовыми эпизодами в прайм-тайм, там, чтобы люди сидели и смотрели это. Более того, «Сопрано» — это не очередные там перестрелки, где каждую серию убивают по 5 человек, там кидают в море с цементом на ногах. Это больше про быт итало-американской мафии, про то, как они ведут дела, про то, как они разговаривают.
Рутина.
Да, рутина, про то, что у них происходит в семьях, mm-hmm. в общем-то говоря. И поэтому здесь главный герой не такой крутой босс, да, не Корлеоне, mm-hmm. а человек, который переживает кризис среднего возраста, ходит к психотерапевту, падает в обмороки и имеет очень большие проблемы в отношениях со своими родителями.
Ну, как обычный человек, да,
живёт? Да, да. Но и это этом, как раз да. стало новаторским чем-то. Mm-hmm. И даже говорят, что если бы не «Сопрано» и не вот этот новаторский опыт, не было бы даже сериала «Во все тяжкие», да, вот, такого же культового произведения.
Да много каких сериалов не было.
Да.
До «Игры престолов» бы не добрались, до «Наследников» не добрались. Это
да,
же всё
в общем-то, это на самом деле действительно веха в развитии ТВ-шоу, но веха, которой бы не было без того же Мартина Скорсезе, потому что именно Мартин Скорсезе начал говорить о мафии с точки зрения быта, mm-hmm. а не с точки зрения вот такого убийственного лоска, как в «Крестном отце» том же самом. Мое личное мнение. Я процитирую одного из персонажей этого сериала. Дэвид Чейз — это создатель «Сопрано». Вот Дэвид Чейз — это последний человек, которого бы я спутал с Мартином Скорсезе, но, стоит признать, получилось неплохо. У сериала не всегда есть основательность, такая монументальность, она не ощущается. Очень часто сюжет какой-то такой вялотекущий, непонятный, нет какой-то единой сюжетной линии. Большие проблемы есть со сценарием, большие проблемы есть с режиссурой во многих эпизодах. Есть прямо сезоны, которые даже не хочется пересматривать абсолютно никак. Финал, не могу сказать, что меня прямо очень сильно порадовал своей смелостью. Но, в общем и целом, если вы фанат, если вы готовы переживать эту вялотекущесть за счет того, что вы любите вот сам сеттинг, сам жанр, то вам понравится. Потому что действительно это оригинально, действительно это харизматичные персонажи, действительно это какой-то новый взгляд на категорию, на направление кино. Действительно это запоминается, действительно ты сопереживаешь. Поэтому да, я посоветовать могу, вот знаете, так на вечер прожить с этими персонажами 6 сезонов. Самое то.
6 сезонов по 10 серий, да, наверное?
Там 6 сезонов по 13 серий. Боже. И 6, даже там 21 серия, потому что 6 разделен на 2 части.
Надолго, мне кажется.
И серии там по 45-50 минут.
Да, по часу там серии. Я смотрел его чистым просмотром где-то полтора месяца.
Ну, кстати, а как ты советуешь смотреть сериалы, которые, да, они тебе нравятся? Нужно ли делать перерыв, чтобы чего-то не упустить?
Да как в кайф, если как в кайф.
Залпом, да. За ночь всё посмотреть.
Да, да.
Я понимаю.
Я вот так, я не могу вот сидеть там в день по одной серии смотреть, мне это тяжело. Я хочу поскорее узнать, что же там произошло.
И тот, кто будет ждать, когда сериал полностью выйдет, да, чтобы
да, посмотреть
сначала
до конца. Да-да-да, вот эта вот мука ждать по месяцу.
Кстати, наш слушатель Дмитрий спрашивает, а как вам, как профессионалу, если вы уже понимаете сюжетные линии, чем закончится фильм, заставлять себя досмотреть до конца фильм, сериал? Вот?
Ну, я, во-первых, стараюсь не спойлерить себе фильмы. Я не люблю...
Не читаешь, да?
Да, я не люблю знать, что, чем закончится...
А описание, кстати, ты читаешь, трейлер смотришь?
Лента. Стараюсь не делать этого. Mm-hmm. Даже этого я стараюсь не делать. Это, во-первых. Во-вторых, не могу сказать, что я прям профессионал. Но даже если я, к сожалению, большому узнал финал, но мне само кино интересно, я смотрю вот чисто для того, чтобы понять, как это сценарно приведет к такому финалу. Как герои здесь раскроются, операторская работа, все остальное. Мы же фильм смотрим не только ради финала, мы с ним проживаем вот эти 2-3 часа.
А как ты фиксируешь свои мысли, которые приходят к тебе в голову в течение фильма? Ты что-то записываешь?
Нет, вот просто в голове сохраняю, что вот здесь мне не понравилась операторская работа.
А потом выходишь после фильма, что-то фиксируешь, или все равно у тебя все это в голове держится?
И потом... Нет, в голове остается, да, и потом я это...
Такого просто... блокнотика у тебя нет.
Нет, я думал один раз купить такой блокнотик еще очень давно, потом я думал, как какой-то фрик, буду сидеть в кинотеатре, помечать блокнотики, вот все эти вещи. Нет, спасибо.
Так, давайте уже в кино отправимся и расскажем, что там сейчас можно посмотреть.
А, значит, первый фильм, о котором я бы хотел рассказать, называется «Сверху вниз».
Так.
С Дензелом.
Да, Дензел Вашингтон.
Дензел.
Режиссер здесь Спайк Ли. Это один из главных режиссеров негритянского кино в Голливуде, черного кино. Это ремейк фильма моего любимого великого японского классического режиссера Акиры Куросавы. Его фильм, который называется «Рай и ад», вышел в 60-м, что ли, каком-то году. Черно-белый он, такой долгий, 2,5 часа идет, триллер детективный. Классика тоже считается мировая. И вот Спайк Ли спустя столько лет решил переснять эту классику. Его разгромили очень сильно.
Рейтинг критики, 5,6
на Кинопоиске, да.
5,6. Да, критики, зрители, его все разгромили, никому фильм особо не понравился. Ну, помимо там каких-то уж слишком любителей подобного. Что я могу об этом сказать? Зрелище. Ну, во-первых, стоит признать, что Спайк Ли переосмыслил, конечно, историю. Я не буду спойлерить сюжет, скажу только о том, что это о богатом человеке, который переживает какое-то похищение. И там с этим похищением все тоже не очень однозначно. Посмотрите, поймете, о чем речь. Скорее, посмотрите оригинал, конечно, чем Спайк Ли, но все-таки. Значит, переосмыслил он интересно, конфликтно, куда более конфликтно выглядит все это, потому что история Спайка Ли разворачивается в музыкальной индустрии, где главный герой — это великий такой продюсер рэперский. И это да-да-да, типа того. И это мир цинизма, мир конфликта, мир больших денег. То есть его версия куда более черная во всех смыслах причем получилась. Но, несмотря на то, что тут классная музыка, несмотря на то, что здесь классная цветокоррекция, такой фильм красивенький, он модный такой, Дензел Вашингтон в этих костюмчиках синих очень импозантно выглядит.
Визуал отличный.
Да-да, да, все эти герои, которые вот живут негритянским рэперским духом, они такие все прикольненькие. Ну, забавно наблюдать, в общем-то, в хорошем плане забавно.
Как будто клип какой-то длинный.
Да-да-да, клипов даже немножечко есть. Но вот не работает. Есть кино, которое работает, это кино, которое не работает, потому что оно плохо собрано. И потому что главное его преимущество в виде музыки и в виде актерской игры, а музыка большое значение в этой истории играет, в один момент просто бьют в спину режиссеру, потому что аккомпанемент вообще не подходит накалу и темпу, просто выбивается очень сильно и портит момент, потому что актеры, не считая Дензела Вашингтона, очень сильно переигрывают, то есть они заигрываются в этот йоу хип-хоп, да, мы такие здесь черные, мы крутые, но вот это уже, ты перестаешь в это верить в определенный момент и не хочешь на это смотреть.
Как карикатура, да?
Да-да, потом какие-то разговоры про культуру начинаются, вот там появляется один очень известный рэпер, как его зовут, господи, Трэвис Скотт, кажется. Он там играет одну роль. Они там с ним за культуру общаются. Потом он начинает упоминать искусственный интеллект и как он влияет на наш мир. И ты думаешь, ну что за чушь какая-то. Вот
понадергали.
Просто, да. Ну вот не веришь ты во все происходящее. Да. И на самом-то деле от этой атмосферы настоящего гетто, такого вот истинного, да, жесткого, здесь очень мало. То есть ты не веришь в это. И не могу сказать, что это очень плохо, хотя это плохо. Не могу сказать, что Куросава перевернулся в гробу, но вот пару раз он дернулся точно.
Хотя он перевернулся.
Но пару раз он дернулся точно.
В общем, не смотрите, лучше смотрите оригинал Куросавы.
Не, ну если вы любите Дензела Вашингтона, а он прикольный актер, ну нельзя это у него отнимать, он круто играет. Смотреть можно.
Ну, а все остальное?
А все остальное не надо.
Да, лучше не обращайтесь.
Название оригинала напомни.
Highest to Lowest.
Это название этого фильма.
А, это да, «Рай и ад».
Рай-ад,
это японское кино, это великое кино, его нужно смотреть, это классика.
Обязательно это сделаем, идем дальше, следующий фильм.
Да, дальше фильм называется «Долгая прогулка», это очередная экранизация Стивена Кинга, я не знаю, сколько вот их выходит в год.
Сколько книг у него выходит, сколько экранизаций, да.
Да, ну, мне кажется, он даже один из самых экранизируемых авторов в истории, не удивлюсь, если это действительно так. «Долгая прогулка». Очередная его экранизация от режиссера «Голодных игр». Он снял вторую, третью часть франшизы, снял приквел недавний. В общем-то, рука у него набита на таком чисто зрительском форматном продукте. человек понимает, что это определенный формат, где главные герои оказываются в определенной ситуации, как вот 10 негритят, их понемногу становится меньше и меньше, умеет человек снимать подобное такое попкорновое, понятное кино. И, собственно говоря, «Долгая прогулка» во многом похожа на «Голодные игры». Это альтернативная Америка, разруха, плохая экономика, и там каждый год выбираются по всей стране куча юнош, которые должны пройти смертельный марафон. Они идут от точки А до точки Б, идут бесконечно, пока не останется только один из них. Все. Вот на этом аннотация заканчивается.
Зачем?
А?
Зачем они?
Якобы для того, чтобы поднять дух упавший американского народа, который не хочет работать, который не хочет жить. Есть вот такая мотивационная история. И более того, один из победителей этого марафона получает там огромные деньги, выполняемое желание любое его, видите его.
Ну, «Голодные игры», короче.
Да-да. И еще там играет Люк Скайуокер.
Марк Хэмилл?
Да. Постаревший уже, но все-таки. И если помните, был такой фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», он в 21-м году выходил. Вот главный герой такой рыженький мальчик. Здесь он уже подросший, он играет тоже главную роль здесь. Не могу ничего плохого об этом фильме сказать. Опять же, понятное зрительское кино.
Оно такой держит напряжение.
Потребляемый продукт, да, держит напряжение. Есть, конечно, масса ненужных диалогов, которые немножко отвлекают от происходящего, но при этом есть какие-то интересные вкрапления такого жестокого цинизма, сверхжестокого, потому что фильм действительно кровавый, мясной прям. И это удивляет. Ты думаешь, что попал на более такой зритель-френдли продукт? На самом деле нет. На самом деле там...
Кровища много.
Да, там можно позакрывать глаза на протяжении всего хронометража. И более того, меня приятно удивило, что фильм, несмотря на массовую направленность свою, все-таки не скатывается в какую-то слащавую личность. Он такой за добро, но я не могу сказать, что итог его можно назвать светлым. В нем хватает смелости пойти против такого светлого зрительского дискурса, хватает смелости не обнять зрителя, а вот немножко его осадить.
Дискомфорт,
осадить, да, разочаровать в чем-то. Поэтому, на самом-то деле, я бы посмотрел. Я не фанат
подобного жанра,
да, но ну, посмотрите, неплохо.
Ради какого-то, не знаю,
ради эмоций. Ради Марка Хэмилла. Ради Марка Хэмилла, ради эмоций, ради такой вот кровяшки, а ее там много. Да.
Итак, это был фильм «Долгая прогулка».
«Долгая прогулка» у нас даже, кажется, официально выходил. Поэтому
можно посмотреть.
Следующее кино называется «Токсичный мститель». Да. Это фильм, который показали в первый раз на каком-то американском фестивале в далеком 23-м году.
Афиша супер просто.
Афиша супер. Да. Это ремейк классики трэш-кино 80-х категории «Б» про человека, который окунается в какие-то мусорные отходы токсичные и становится токсичным мстителем. Это относительно хоррор, направленный на изменение тела.
Какая-то мета-ирония просто.
Да.
Это получается субстанция.
Ну, типа того, да, в очень упрощенном виде. Я ждал это кино, потому что там был такой прикол, что его не могли продать ни одному американскому прокатчику и мировому, потому что оно было слишком жестоким. Ему даже не выдавали рейтинг возрастной. Я думаю, блин, классно, какой-то еще ремейк там категории Б, да, какой-то трэш-трэшачок, посмотрю. По итогу, да, это трэш, да, это относительно кроваво, но это не настоящий трэш. Вот когда в 80-х собирались какие-то хиппи-наркоманы и снимали вот свою чушь, с этими токсичными человечками. Вот это, я полагаю, был настоящий трэш, потому что там занимались этим, ну, дебилы, грубо говоря.
Ну, профессионалы.
Да, да. А здесь это, ну, видно, что это фанат тех лет.
Жанра.
И видно, что он просто пытается сымитировать эту атмосферу. Это не настоящий трэш, это не настоящий панк. Начнем с того, что это плохо сделанное кино, написано плохо, персонажи плохо прописаны, темп плохой, постановка плохая, все плохо. И закончим тем, что это не панк. То есть это не панк-рок. Панк-рок — это, ну, такая вот истерия, это слюна, это, не знаю, там, тошниловка настоящая. Вот ты смотришь, тебе мерзко, потому что ты ощущаешь в этом какую-то искреннюю истерию, это гармония. Здесь этого нет. Это просто безделушка, это попытка сымитировать, это попытка спародировать, это не настоящее, и поэтому это не смотрится. Там главные роли играет карлик из «Игры престолов».
Питер Динклейдж, он же Тирион Ланнистер.
Ну, он играет, конечно, нормально, к нему нет никаких претензий, но вот я для себя понял, что иногда фильму лучше остаться на полке. Да, несмотря на то, как бы болезненно это не звучало для нашего советского прошлого, причем того, сколько фильмов тогда оставались на полке, вот иногда лучше полежать все-таки и не выходить на свет.
То есть мы это вообще не смотрим,
нет,
да,
это... не расстраиваемся? Ну, нет, можно, если захотите... Вот,
трэш какой-то.
Да-да, в голову себе помусорить.
Но это хотя бы смешно или это страшно? Или
это не страшно. Там, нет, там есть смешные моменты, там есть зрелищные кровавые моменты. Угу. Ради них, наверное, можно посмотреть. Но это чушь.
Ну, описание мне нравится. Да, уродец-мутант против преступников и коррупции. Кровавая трэш-комедия о супергерое, которого мы заслужили.
Да, да, да. Ну,
бредятина. Можно ли про этот фильм сказать, что он... хотя, наверное, суть потому, что ты сказал нельзя, но вдруг, что он вот настолько плох, что даже немножко нет. Хорош. Нельзя. А об оригинале такое можно сказать?
Я оригинал не смотрел.
Не смотрел.
Но дело в том, что есть, вот как раз очень правильно замечено было, есть фильмы, которые эту планку абсурда и низкого сорта побивают.
Да.
Просто пробивают, я бы даже сказал. И смотрится круто. Здесь даже этого нет. Вот даже на это смелости не хватило.
Плохой фильм, мы поняли. Так, да. У нас не так много времени, хочется еще о чем-то поговорить. А,
есть фильм такой, называется «Пойман с поличным». Да, я его давно ждал. Да, это режиссер Даррен Аронофски.
Он будет у нас в прокате?
Нет.
Не будет.
Нет, но он в онлайне уже есть.
Угу.
А, он снял фильм «Черный лебедь», «Недавний кит», «Ной», там режиссер, очень много,
конечно,
у него интересного кино. Ждал я это кино, очень ждал, потому что я люблю криминальный жанр, а здесь вот прям ощущается такое вдохновение новым Голливудом, там, Скорсезе, Сидни Люмитом, фильмом наподобие «После работы» того же Скорсезе, такой вот Нью-Йорк 90-х годов, mm-hmm. хотя новый Голливуд — это 70-е, куча мафии, главный герой, персонаж, который оказывается в центре разборок, к которому он не имеет никакого отношения, здесь и еврейская мафия, и русская мафия, там играют два наших актера, один из них Юрий Колокольников, второй из них иногент, поэтому не называем, играет круто, там и по... Это латиноамериканская мафия, там еще есть продажные копы, чернокожие бандиты, все там есть. Mm-hmm. Вот это круто. Говорят, что это якобы лучшая версия Гая Ричи, если Даррен Аронофски отошел от своего обычного кино, а обычно он снимает такую душную драму. Это неправда. Это вообще не Гая Ричи. Я объясню, почему. Потому что вот обманув зрительские ожидания этой аннотацией и вот этими такими драйвовыми трейлерами, Даррен Аронофски, по сути, приблизился с самой сутью того, что он копирует, на что он отсылается, новый Голливуд. Потому что новый Голливуд – это не про такой гайричевский драйв, не про глянец, это про тревогу, про страх, про грязный Нью-Йорк, про смерть, про насилие, которое не закачивает тебя драйвом, а которое тебя действительно пугает. И для этого насилия, и для этого жанра люди, модная музыка и перестрелки – это просто пушечное мясо, и ничего более. И здесь, на самом-то деле, кино для меня явилось очень неожиданно темным и неожиданно травмоопасным. Одиночество, опять же, да, это тревога постоянная. Не могу сказать, что фильм супер, и не могу сказать, что фильму всегда хватает смелых решений, не могу сказать, что фильм приходит к какому-то катарсису, но за столь смелое, относительно смелое переосмысление Гая Ричи, того же самого, и за столь истинное киноманство, я могу ему сказать только спасибо.
Это фильм «Пойман с поличным».
«Пойман с поличным».
И у нас буквально минута остается. Ты хотел еще про фильм «Август» что-то сказать.
Да, фильм «Август», наше отечественное кино. Я на него сходил, потому что было интересно, как там поставят экшн-сцены. Я так могу сказать. Это снято красиво, но технически круто, но порой слишком. То есть есть кино кинематографичное, есть кино, где слишком много кино. Я считаю, что здесь создатели полностью упустили атмосферу какого-то сурового военного времени Советского Союза.
Это все слишком вылизано, получилось?
Это слишком вылизано, это слишком с оглядкой на Голливуд. И как в любом подобном фильме, под конец сценарий пробивает все дно, которое только возможно, причем даже не абсурда, а фальши. Есть интересные экшн-сцены, но даже вот Безруков, который мямлит себе под нос постоянно, не вытаскивает.
Кологривый катается на гильзах.
Да, ну, 3 секунды буквально, это меня разочаровало.
Я разобрался в кино на август идти, открою секрет, да? Но потом расскажу, как тебе. Друзья, ну, у нас время эфира подошло к концу, к сожалению. Напомню, у нас в гостях был Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор. Говорили сегодня о том, что посмотреть в кино. Микаэль, большое спасибо.
Спасибо.
Обезьяны и кино, подписывайтесь. Далее новости на «Говорит Москва».